Та-та-хау! Я Василий Стрельников. Предупреждаю вас, этот подкаст содержит китайскую и другую непонятную лексику.
Цао-ни-ма.
Сиськи-письки шоу, Вахтанг Макарадзе и Павел Картаев. Ой, это не тот подкаст, сори.
Тем не менее, мы сегодня поговорим и об этом. Итак, тазяхао.
Добрый вечер. Всех с наступающим.
Да, с наступающим всех. В эфире Лавайкаст. И у микрофона Александр Мальцев и...
Максим Иванов. И...
У нас специальный гость.
А Сергей Литвин? Где Сергей Литвин?
Сергей Литвин, куда он умотал?
Сергей Литвин у нас уехал в новогодний отпуск. Но мы сегодня не одни. Все равно мы сегодня не вдвоем. Мы сегодня втроем. Вот, отсутствие Сергея Литвина мы заменяем присутствием гостя, очень интересного человека, Олега Новикова, который в Китае провел тоже, наверное, не половину своей жизни, но двузначную цифру, по крайней мере, по годам. Вот, и приехал сюда, в Китай, еще в 90-е годы прошлого века.
Всем добрый вечер!
Ура! Представление состоялось. И все-таки о нашем госте пару слов. Олег Новиков не только Лавай-старожил, который прожил тут большое количество
лет. А сколько, кстати, Олег, сколько в целом получилось уже лет?
На самом деле я приехал в Китай в 1993 году, в сентябре. У нас тогда был очень большой заезд, у нас было аж два вагона.
И, кстати, товарных.
Слава богу, нет. И, кстати, в тот же заезд приехал в Китай тоже и всеизвестный папа Ху-Ху.
Но Олега Новикова мы пригласили не только как лаовая со стажем. Олег Новиков в нашей среде еще очень известен тем, что он увлекается фотографией, причем на хорошем профессиональном уровне, то есть это не его профессия, но делает он фотографии очень хорошо, профессионально, занимается этим достаточно давно, уже объездил половину Китая со своим, а может уже и весь Китай со своим оборудованием, со своими фотоаппаратами, и Олег уже много лет ведет свой собственный веб-сайт olegnovikov.com, на котором как раз рассказывает о своих путешествиях по Китаю, об оборудовании, которое он использует при фотографии, и публикует свои фотографии, которые тоже пользуются большой популярностью и спросом.
Да ладно, давайте по чесноку скажем, что Олег один, наверное, из лучших, один из самых активных российских фотографов в Китае.
Думаю, спасибо. На самом деле, думаю, что да, потому что... Ну, по крайней мере, я не знаю, кто бы еще так активно занимался фотографией в Китае, помимо меня. Если кто-то знает, дайте знать. Буду очень рад познакомиться.
Вот, Олег, если возвращаться к тому самому 93-му году, что вообще тебя привело в Китай? Почему Китай? Почему в 93-м году? Что ты делал до Китая? Как тебя вообще судьба привела в эту страну?
История довольно необычная в том плане, что я не был как бы Китаем заинтересован с раннего детства, китайский язык с раннего детства не учил. Все получилось так, что в 91-м году я поступил в Московский горный тогда институт, теперь университет, где также базировался межфакультативный...
Межуниверситетский.
Межуниверситетский, да, факультет китайского языка.
То есть вот. Ты геолог?
Так, горняк.
Как горняк. На самом деле я учился на факультете АСУ, автоматизированной системы управления. То есть там, в принципе, больше было ближе к компьютерам, чем к горам.
Ты видел ЭВМ?
Я видел 286-й процессор живьем.
Ты видишь?
Держал его в руках.
Ты видишь этот словарь?
Да, у меня такой же есть.
Тоже? Ты знаешь, как переводится там слово «генао»?
Как?
ЭВМ. И тут же дается расшифровка. Электронно-вычислительный мозг.
Мозг?
Серьезно, могу вам показать.
Речь шла о шанхайском словаре, кстати, всем известном.
Кирпич его вот, еще называют.
Кирпиче, да, издание. Можно проверить потом. Но речь не о том.
Да,
то есть Китай, в общем-то, никак не маячил на горизонте.
Нет, так вот как получилось дальше. Я только поступил в университет, буквально на первом курсе, это 91-й год. У меня была однокурсница Галя Багаева. Да, Галя, если слышишь, привет и спасибо, что ты тогда мне помогла в этом плане. Она ко мне подходит и говорит: Олег, пойдем китайский учить.
Вот прямо так.
Вот просто вот.
Как бросай гром... все, Олег,
слабо.
Хватит ерундой заниматься, пойдем китайский.
Как гром средь белого неба, вот. То есть тогда я о Китае ничего не знал, по-китайски не знал ни слова, и китайцев в глаза ни разу не видел. Это все равно, что сейчас я подойду, не знаю, Максим, к тебе. Даже не знаю, что тебе такого сказать, чтобы тебя удивило. Это бы так же, как тогда меня удивило это предложение учить китайский язык. Поехать на Северный полюс, даже если я тебе предложу, я думаю, тебя это не удивит, а ты наоборот. А когда скажешь? И почем? Так и вот, так. Она мне предложила. Меня, естественно, это сильно удивило. Я, естественно, с первого раза отказался. Она мне предложила еще раз. Два раза потом я пошел на интервью. Прошел интервью, потому что тогда, в принципе, я уже довольно хорошо по-английски говорил. Там надо было главное что-то сказать на языке неродном. Прошел интервью и начал учить китайский язык.
А, прости, Олег, а вот это интервью, это нужно было понять уровень твоего слуха, восприятия языка или о чем было интервью?
Оно, в принципе, непонятно было о чем. Я думаю, суть интервью заключалась в том, чтобы преподаватель как-то в общем понял твою способность, предрасположенность к иностранным языкам. В общем и целом.
И ты ему выпалил: London is the capital of the Great Britain?
Нет, я, по-моему, тогда сказал песню, по-моему, в Depeche Mode, по-моему. Я ее не спел, а просто
сплясал.
Просто слова выложил в устной форме. Я думаю, что это прошло. Вот. И спустя, то есть я учил факультативный китайский язык 2 года, и через примерно 1.5 года нам сказали, что вот есть возможность поехать учиться в Китай на 5 лет. То есть полная стипендия выдается. Первый год изучается китайский язык, потом в течение 4 лет изучается какая-то определенная специальность. Хотите вы или нет, напишите заявление. Для нас тогда это прозвучало, для меня, по крайней мере, как шутка. И я реально, конечно, не верил, что такая возможность может осуществиться. Мы, естественно, все заявления свои написали, сдали, забыли, прошло много времени, и вдруг нам говорят: ну вот, вы подавали заявление.
Чемоданы собрали.
Ваше заявление принято. И более того, вы едете в Китай, первый год вы будете учиться в институте языка в Пекине, после чего вы будете продолжать свое образование в университете Цинхуа.
То есть даже отбора какого-то такого не было?
Для меня до сих пор это вот один из таких моментов о приезде в Китай, который я не понимаю, как он получился. То есть нам тогда распределение дали сразу. Тогда со мной еще учился Александр Блинов, мы с ним учили. То есть он тоже был из горного университета, вместе факультативно учили китайский. Его распределили в Чанчунь. Меня распределили в Пекин, в университет Синхуа. Почему, как, на основе чего было принято такое решение, я до сих пор абсолютно понятия не имею, к сожалению. Ну а дальше, соответственно, говорят: вот, вас распределили в университет Синхуа, хотите или нет. То есть я, в принципе, тогда даже особо не думал, у меня, не знаю почему, ответ был сразу «да». То есть я еду. Наверное, просто это воспринималось как интересная возможность вообще в принципе по жизни. Mm-hmm. То есть альтернатива стандартному пути, когда ты учишься в университете в Москве, потом начинаешь работать, семья. То есть что-то было альтернативное, по крайней мере, выглядело тогда это более интересно, чем какой-то стандартный вариант развития жизни.
Ну а срок не пугал? 5 лет все-таки. Я помню, когда нас отправляли, мы уезжали на 4 года. Многих это так, в общем-то, отпугивало. Люди предпочитали ехать на год, например, а не на 4.
Ну, мне кажется, наоборот, вариант на 5 лет, он звучит более привлекательно, в том плане, что если ты поехал всего лишь на год, а тебе понравилось, а вариантов больше нет, а так ты поехал на 5, в крайнем случае, если тебе не понравилось после года, это же тоже не тюрьма, можно всегда уехать обратно. Вот из нашего заезда, большого и длинного, многие потом вернулись, кто после года, кто больше, кто-то, наоборот, хотел уже уехать после года, уже вернулся в Россию, но потом быстренько собрал чемодан и вернулся обратно.
Университет Цинхуа. Вот никто из нас вообще не учился в университете в этом. А что была за специальность? Тоже горная? Это электровычислительные мозги или что-то другое?
Нужно тоже сказать, что Цинхуа довольно известный.
Да, ну да, Цинхуа это, естественно, я думаю, один, наверное, даже не в десятке, он в пятерке.
Ну, или на первом месте.
Я скажу прямо, что он не в пятерке, это просто номер один. Это примерно аналог Бауманского университета в Москве. Да, ну кто здесь спорит, кто говорит, что Пекинский университет лучше, кто Цинхуа?
Мы не спорим.
Но у них просто немножко разная специализация, то есть Пекинский университет, он на гуманитарных науках специализируется, а Цинхуа, соответственно, специализируется на технических науках, хотя и там есть и гуманитарные технические науки. Вот. А в университете Цинхуа я учил международные корпоративные финансы.
Вот такой вот переход, значит, с этих электронно-вычислительных мозгов.
Да, то есть там горы где-то забылись, хотя горы потом, конечно, всплыли немножко в другом ракурсе фотографии. Вот, но в процессе учебы с горами я не был не связан никак. У меня специальность тоже, как после того, как я приехал, мне китайцы предложили ее поменять с той, что у меня была, которая, в принципе, была, по сути дела, приближена к АСУ, но мне ее предложили поменять на финансы, на что я с радостью согласился.
И эту специальность ты изучал как лао-вай среди китайцев. То есть у тебя была группа с китайскими студентами, где ты был, в общем, инкорпорирован туда как...
Подожди, он должен же где-то был китайский учить до этого.
Ну, первый год я учил китайский язык в институте языка в Янчуяне, как и многие из нас. Вот, а потом, да, я учился с китайцами. То есть тогда во всем университете Цинхуа я был единственный русский студент. И более того, я, ну, насколько я знаю, я первый российский студент, который получил степень бакалавра из этого университета. Mm. То есть я учился с китайцами, у нас была группа 31 китаец, я был 32-й, все предметы шли на китайском языке с китайцами вместе исключительно.
А как ты, а как остался в Китае? То есть, ну, прошло 4 года, вернее, 5 лет.
Прошло 5 лет, и тут получился такой интересный момент, то есть я проучился, соответственно, 4 года в университете Цинхуа, получил степень бакалавра, и здесь уже сам университет предложил мне стипендию еще одну, еще на 2 года дальше учиться на степень мастера. Вот, то есть я в Цинхуа проучился еще 2 года, но степень мастера я так и не получил, потому что, скажем так, прямо просто уже надоело учиться, то есть я... как бы сдал все предметы, сдал все экзамены, оставалось написать BLUN, то есть как это, диссертация?
Ну, нет, это как он?
Дипломная.
Дипломную работу. Но я решил ее не писать, и где-то в 2000 году начал, соответственно, работать в Китае. Тогда уже была довольно интересная возможность по работе, я решил не продолжать обучение, а начать работать.
А как ты оказался в Шанхае? То есть, ну, Цинхуа, Пекин?
Ты работал в Пекине? Поначалу?
Первое предложение, ну, интересное, которое мне понравилось по работе, оно сразу было в Шанхае, и, соответственно, вместе с этой работой я приехал вот в 2000 году первый раз в Шанхай.
Что поразило в первую очередь, когда ты приехал в Китай? То есть вот ты сказал, что до того, как подошла, вот исторический момент, когда подошла девушка и сказала, пойдем учить китайский, а Китай ты не знал, китайцев не встречал, ничего, языка не изучал. Потом прошло какое-то время, что ты, когда ты его изучал в Москве, потом в конце концов приехал в Китай, но все-таки не был никогда в этой стране и не интересовался. И до этого что поразило? Ну вот что было первое, что отложилось в голове из того, что отличает Россию от Китая?
У меня ответ, наверное, будет такой немножко нестандартный. Я бы, скорее всего, сказал так, что меня поразило то, что меня мало что поразило.
Настолько все, ты, в общем, был готов, получается, практически ко всему, что здесь увидел.
Абсолютно не было так называемого культурного шока. И вот просто я для сравнения скажу, потом уже позже я в Японии прожил почти полгода. Когда я был в Японии, да, у меня был, в принципе, довольно серьезный такой сильный культурный шок. Я чувствовал, видел, где и в чем он заключается. В Китае у меня такого культурного шока не было.
Интересно.
Я не знаю, может быть, это связано с тем, что у нас есть какое-то совместное, у России и Китая совместное посткоммунистическое какое-то прошлое. Может быть, это связано с этим. Я помню хорошо, что я, в принципе, приехал и сразу себя чувствовал как бы очень естественно, как говорят китайцы, как рыба в воде. Мы тоже так говорим, да?
Да, вроде бы тоже так говорим. Древняя китайская пословица, как рыба в воде.
Понятно, что там электронно-вычислительные мозги, потом международные финансы. Откуда появилась фотография, как она вообще возникла и как она дошла до такого уровня, что ну вот сегодня мы с удовольствием заходим на сайт Олега Новикова. И вообще для нас ты свет в окошке в плане фотографии, особенно пейзажной фотографии в Китае.
Фотографии на самом деле я занимаюсь с 11 лет, когда мне родители на день рождения подарили мою первую камеру. И я, соответственно, ну как... Многие, я думаю, в Советском Союзе занимались хобби, была фотография, сами проявляли черно-белую пленку, сами печатали фотографию. Вот. И с тех пор у меня как бы это хобби со мной всегда оставалось. И где-то в 2000 году, как раз когда я начал работать, я снова начал заниматься фотографией очень серьезно, потому что хотелось тогда создать в своей жизни какой-то определенный противовес работе, работе и еще раз работе. То есть хотелось, чтобы было какое-то более разнообразие в жизни. Мне хотелось заниматься только работой.
И то есть путешествовать по Китаю ты стал вот именно фотопутешествия, фототрипы именно с 2000 года?
Или... Примерно, да. Я начал активно путешествовать и заниматься фотографией в Китае где-то вот с 2000 года. И с тех пор вот продолжаю этим заниматься.
Что больше всего, какие наиболее живописные места Китая? Вот какие места больше всего хочется посещать?
Или где, какие ты чаще посещаешь?
Да.
Ну, я думаю, объективно говоря, конечно, то есть, ну, для меня Запад Китая, причем весь Запад, он намного интереснее Востока. Восток Китая, он, наверное, более, я думаю, интересен культурно, именно для людей, которые занимаются китайской культурой, историей. И, вот. А что касается фотографий, то, безусловно, Запад Китая – это провинция Синьцзян, это провинция Сычуань, это Тибет, это провинция Юньнань. Здесь, конечно, с точки зрения пейзажной фотографии, если говорить, то места намного живописнее, чем Восток.
Тебя больше интересует пейзажная фотография. Вот мне тоже интересно, почему не люди, почему не какие-то бытовые сценки. Вот даже в Шанхае, не говоря уже о Западе Китая, мы каждый день выходим на улицу, мы каждый день в Китае это... Прошел там 10 метров, у тебя постоянно что-то перед глазами происходит. То есть вот уличных каких-то сценок очень-очень много. Почему именно пейзажные фотографии, почему не интересует вот какая-то, ну, вот именно на улице то, что происходит, лица какие-то?
Ну, я бы сказал, это не совсем так. Просто я думаю, что у любого человека, когда он занимается чем-то определенным довольно долго, у него тоже есть определенный процесс развития. То есть я начал заниматься, скажем так, поначалу, конечно, более активно пейзажной фотографией. Наверное, это было связано с тем, что, опять же, когда в России я занимался фотографией, то есть больше как-то фокус делался именно на пейзажную фотографию.
Mm-hmm.
Вот, потом, потому что работы накапливаются в течение времени, поэтому сейчас кажется, что да, основная масса работы у меня она сейчас в стиле пейзажной фотографии. На самом деле же... Сейчас меня интересует не только пейзажная фотография, но и культурная фотография. То есть, так или иначе, сейчас в моих работах, конечно, люди в той или иной форме появляются все чаще и чаще. И вот один из проектов, над которым я сейчас работаю, он как раз на самом деле в Шанхае. То есть, съемка, сейчас мы работаем над интервью, и съемка тоже будет производиться в Шанхае. Именно, как ты говоришь, вот улицы, как они есть, каждые 10 метров что-то новое происходит.
Уличные сценки какие-то.
Включая уличные сценки, да.
Я понимаю, проект еще секретный?
Нет, почему? Нет. Не секретный.
Но с какими-то проблемами сталкиваетесь? Так легко там какого-нибудь шанхайца выловить на улице и заставить его, мало того, что интервью дать, еще и сфотаться?
Ну как, с точки зрения фотографии, конечно, в Китае раздолье.
То есть довольно легко кого-то сфотографировать.
Сфотографировать абсолютно очень просто. Просто нужно улыбаться людям. Может быть, где-то нужно дать понять, что ты собираешься фотографировать. Но в общем и целом, я думаю, что если сравнивать, допустим, с западными странами, то в Китае, конечно, очень-очень-очень легко фотографировать.
И в целом люди не возражают, когда ты подходишь к ним с камерой, и они понимают, что ты их фотографируешь, они напрягаются, они там пытаются встать в какую-то позу, или они продолжают делать то, что они делали.
Ну, по крайней мере, скажем так, нет очень каких-то негативных реакций. В худшем случае тебе дадут понять, что меня снимать не надо. То есть ты можешь просто улыбнуться хорошо и идти дальше.
А такое бывает?
Бывает, но я бы сказал, редко. То есть больше проблема не в том, что тебе не дают снимать, а больше проблема, ну как, не проблема, а факт, да, такой существует, что когда люди видят, что ты его снимаешь, они начинают себя вести неестественно. То есть больше как бы вот в этом загвоздка, чем в том, что тебе не дают снимать вообще.
Слушай, Олег.
Да.
Вот ты был вообще во многих регионах Китая.
Да.
Более того, ты еще учился в университете китайском. Скажи мне вот такой вопрос сразу, так сказать, из места карьер.
На засыпку?
На засыпку, да. Была ли у тебя первая любовь в Китае?
И первая, и вторая, и третья.
Так, попатроннее. Вот, в университетские годы ты с кем-нибудь дружил или пытался, или...
Да, это, наверное, странно позвучит, но я дружил с японкой. Ты с кореянкой, а я с японкой.
Вот у нас из прошлого подкаста такой остался один неразрешенный вопрос, является ли он мифом или нет. Не вопрос, но вот такое заявление, что якобы самые красивые китаянки, они в Сычуане. Ты, поскольку там был не один раз и много где,
Да, с Чаня был много раз, я думаю, больше 10 точно.
Ну что ты скажешь, это все-таки байка? Как в Иванова? В Иванова?
Ну как, вот прежде всего, конечно, безусловно, это не научная истина, нельзя сказать, что по каким-то определенным критериям. Угу. Вот, но я думаю, что у меня такое же впечатление сложилось, да, что в Сычуане, скажем так, девушки, в общем и целом, симпатичные.
Намного красивее.
Допустим, я бы сказал, намного симпатичнее, чем в провинции Хунань.
Откуда? А что в Хунане тебе не понравилось?
Не то, что ничего не понравилось, а они просто ничего не понравилось.
Как? На лицо симпатичное или как? Или все вместе?
Ну, в Сычуане, в общем, у девушек очень хорошая кожа, я бы заметил, mm-hmm. и фигуры довольно симпатичные.
Просто в прошлый раз мы этой темы коснулись. Все, в общем-то, что-то такое промямлили про себя лично, от этого вопроса ушли, личного да. опыта. Вроде как бы у никого и нет.
У всех ведущих.
Да, у всех ведущих, там по разным причинам все отбежали в сторону. А вопрос вызывает интерес, мы получили mm-hmm. очень много комментариев, очень много, и видно, что люди требуют ответа и хотят его получить. Вот поэтому, во-первых, провинция Сычуань, да, ну, не будем делать обобщений, но получается так, что в провинции Сычуань действительно много красивых девушек. А вот бросаются ли китаянки на лаоваев? Вот был такой вопрос, да? Олег, насколько ты испытывал вот это вот давление со стороны китайских женщин? Так ли они хотели на тебя броситься и искали?
Я бы сказал здесь так. Во-первых, здесь стоит вопрос, вот то, что вы рассматривали в прошлом подкасте, насколько красивые или некрасивые китаянки в общем и целом. Я думаю, здесь чисто вопрос идет личных приоритетов. То есть кому-то китаянки, вообще азиатские женщины, в принципе, нравятся, кому-то нравятся африканки, кому-то нравятся европейки, кому-то нравится только либо один тип, кому-то нравятся европейки и китаянки. Я думаю, здесь делать общие заключения смысла нет. Это очень все субъективно, очень все личностно. Я думаю, с точки зрения китаянок, на самом деле существует точно такая же ситуация. Кому-то иностранцы, в принципе, нравятся. Я думаю, по многим причинам, будь то образование, будь то внешность, будь то что-то еще, mm-hmm. есть китаянки, которым иностранцы в принципе не интересно. То есть им интересна своя культура, свои люди, то, что Сергей Литвин назвал половым патриотством. Хотя, если честно, с этим термином я немножко...
Патриотизмом.
Патриотизмом не согласен, вот, потому что слово патриотизм несет в себе... очень такую интересную составляющую в том плане, что если ты не патриот, то ты не прав. И если ты не патриот, даже сексуальный, ты что-то у тебя не
ты
так.
Сексуальный предатель.
Ну, вот ты сам да. на себе ощущал половой. Вот это вот какое-то повышенное внимание со стороны китаянок, понимая, что этот интерес, он именно потому, что ты иностранец, а не потому, что ты там, а не потому, что интерес больше не как к мужчине, а именно как к иностранцу. Вот ты заметил какое-то в этом смысле.
Ну, разницу. Я бы сказал, что бывает, да, что видишь, что человеку, допустим, ты интересен, потому что ты иностранец, но, опять же, это не происходит повально, это не происходит ежедневно. Да, отдельные личности, кому интересно, может быть, иностранцы в общем и целом, как люди, да, они этот интерес проявляют. Но, опять же, то есть очень большое количество китаянок, которым иностранцы не интересны. И, допустим, если тебе нравится какая-то китаянка, которой иностранцы не интересны, как ты не старайся, все равно из этого ничего не получится. Поэтому, опять же, здесь нет какой-то такой очень четкой, ну, с моей точки зрения, закономерности, что вот либо так, либо так. И еще скажу, ну, вот то, что вы в прошлый раз коснулись темы, mm-hmm. что китаянки там зачастую хотят быть вместе с словами только ради того, чтобы вот куда-то уехать, либо что-то получить, какие-то материальные благи.
Ну, мы на самом деле, скажем, это прозвучало, такое мнение, но оно не означает, что мы все именно так думаем, и, возможно, да, это есть часть людей, там, китаянок, да, у которых есть такой мотив, но, извини, да, я перебил. Олег.
Да, ну вот, я думаю, в прошлый раз просто эта тема прозвучала, мое мнение такое, что это, наверное, было в определенной степени распространено в 90-е годы, угу. Сейчас, я думаю, ну, наверное, это тоже есть, но намного меньше. Особенно в больших городах, как Шанхай, Пекин, Гуанчжоу, я думаю, намного меньше.
Какие бы еще каверзные вопросы задать нашему гостю? Ведь у нас такой эксклюзив.
А мы прямой вопрос зададим. Мы задавали друг другу вопрос, вот, была ли девушка китаянка? Вот, Олег, была ли у тебя девушка китаянка? И что ты считаешь, какое отличие, например, вот, от русских девушек? Что для тебя в ней удивило, поразило или наоборот оттолкнуло? Для тебя, как для Лаовая, что ты нашел в китайской женщине?
Да, у меня была девушка-китаянка, в отличие от вас.
Ну, наконец-то, господи боже.
Скромных и нежных я могу сказать прямо в микрофон, что у меня была девушка-китаянка.
Ну, Олег ответил на столько вопросов, что неудивительно. Итак, да.
Да, это все трудно прочитать в книжках.
Ну, на самом деле, мне кажется, что слишком остро заостряется вопрос на том, что вот, а вот китаянка, потому что ты, во-первых, живешь с человеком, с личностью прежде всего, mm-hmm. а не с национальностью этой личности. Поэтому здесь, я думаю, как бы национальные вопросы, они для меня, по крайней мере, всегда стояли на каком-то втором плане.
Ну а разница культуры все-таки?
Да,
вот.
То есть,
ты выросла в одной культуре, она выросла в другой культуре. Все равно, это, я не говорю, что конфликт, но вот вы, где, да. скажем, представители двух культур, вы приходите в взаимодействие. И что происходит?
То есть интереснее не какие-то там физические, да, отличия, а ментальные. Вот что какой-то конфликт у вас встречается?
Что ты не ожидал, да? И что начинает происходить.
И что наоборот, тебя
что
коробит.
Она не ожидала там, да.
Ну, я бы сказал, что не было каких-то конфликтов, ярко выраженных, которые были завязаны на культурной, как бы скажем так, почве. Безусловно, разница есть, но я думаю, здесь именно вопрос в том, как ты сам к этому относишься. Если ты воспринимаешь это как дополнение к тому, что у тебя есть, то это хорошо. Если ты воспринимаешь это, что ну вот, я теперь с этим еще должен и жить, то такие отношения реально, конечно, далеко не уедут.
Ну, кстати, неудивительно, Олег, когда сказал, что у него не было культурного шока в Китае, то что он довольно такой по-буддистски относится ко всем остальным тоже культурным различиям.
Ну, стараюсь, по крайней мере. Стараюсь впитать лучшее из того, что, скажем так, могут предложить. Но потом в любых отношениях всегда есть компромисс. Если у тебя на культурной почве этот компромисс, ты должен искать хорошо здесь. С русской девушкой он у тебя может быть не на культурной почве, а на более каких-то личных вещах завязан. Но компромиссы всегда они есть, их все равно всегда надо искать.
То есть вот следующий у меня вопрос сразу, он тоже немножко провокационный. Ты не отбрасываешь идею, что тебе встретится здесь девушка,
русская?
Китаянка. И ты останешься в Китае навсегда, вот останешься, будешь здесь жить, у вас будет семья, там дети и так далее.
Я не зарекаюсь, вполне может быть. Для меня, в принципе, китайская женщина, русская женщина, кореянка, японка, главное, чтобы человек подходил.
Да, то есть ты то не есть... от этой возможности вполне допускаешь,
да.
это...
У меня вот только есть еще вопрос.
Более провокационный.
Знакомился ли ты с китайской мамой, с тёщей? Будущий, ну как, я имею в виду, знакомила ли тебя?
Потенциально, тёщи.
Знакомили ли тебя с родителями?
Нет, это вот тот шаг, которого я всегда избегал.
А почему, кстати, интересно, это ты избегал или, может быть, девушка не хотела тебя знакомить? Потому что вот как твое ощущение, как китайские родители к этому относятся? Настолько ли счастливы, может быть, как девушки, что у них, у ее дочери там, да, друг Лао Вай? Это хорошо или плохо, вот как ты думаешь?
Нет, ну просто в моих личных отношениях до этого просто не дошло. До этого шага, когда знакомиться надо было с родителями, просто так получилось, что не дошло. Mm-hmm. Но я думаю, здесь также родители, здесь есть определенное, скажем так, взаимопонимание между всеми, кто вовлечен, скажем так, в ситуацию. То есть, если есть девушка, у которой парень лавая, родители, безусловно, об этом знают. Если доходит до момента, когда Лавай должен познакомиться с родителями, значит, есть какое-то общее понимание, да, что такая есть ситуация, и все с ней согласны.
У меня был друг венгр. Он тоже встречался с китаянкой довольно, ну, как долго, 2 года, после чего она повела его к родителям знакомиться в какой-то там тоже хутун.
Отвезла его. Это все закончилось.
Куда-то увезла его в провинцию, там, на автобусах, на лошадях добирались. Ну, и там реально... какой-то такой, знаешь, на канах они там спят, они, опа, лавай, ну, начали с ним знакомиться, они, естественно, об этом знали, начали сразу говорить там про квартиру, про будущее, что давайте быстрее женитесь, уже вроде детиска надо, ребенка нужно рожать, ну вот, и он быстро оттуда убежал. И, ну,
вот это, вот именно это его, то есть, ну, отпугнуло, и
ну,
он,
да, конечно,
пошел
сразу
на прекращение
его...
отношений,
да,
именно
его...
потому что папа с мамой там... Сватать, взяли значит. В оборот его.
Да.
Немножко удивляет то, что он что, не догадывался, что это будет так? То есть ты, в принципе, примерно предполагаешь, куда ты едешь, У тебя должна быть идея, чего ожидать.
Поэтому ты избегал.
Может, он не знал, что действительно нужно еще на оленях 3 дня до родителей добираться. Может, он думал все это, ну, как себе представлял немножко по-другому. Там. Ну, отъедем на автобусе на пару часов, и там будет вот там пап с мамой. А тут оказалось, надо ехать там в какой-то Улус, да, за 3-9 земель, и там папа с мамой живут на Кане и требуют детей немедленно. Ну вот, кстати, интересно, ведь он же встречался с этой девушкой, да, то есть какая разница, какие родители в конце концов, правильно, там, что они у них могут быть, свои требования, они там могут у себя на заваленке, на печи, там, что хотят.
Но после этого у моего друга пошло наперекос, да, то есть он сразу заподозрил, сразу вот в этом...
Меркантильный какой-то.
Да, интерес какой-то именно в китаянке. И разошелся. И сейчас очень успешно и давно женился на русской девушке, которую вез в Венгрию. И сейчас они там живут долго и счастливо.
Вот так вот. Стоит приехать в Китай история из Венгрии для того, чтобы здесь найти русскую девушку и увезти ее обратно в Венгрию.
Молодец!
Я, наверное, еще добавлю то, что если говорить, скажем так, о китайских женщинах в общем и целом, здесь тоже нельзя все подводить под одну гребенку.
Правильно, да.
Потому что Китай очень большая страна. И, допустим, китаянки в Синьцзяне, китаянки в Думбэе, китаянки в Шанхае или в Тибете, или, допустим, в провинции Гуандун.
Или это... в провинции Хунань.
Хунань, да.
Хунань.
Это тоже, скажем так, разница очень большая. Вот у меня, например, есть друг в Гуанчжоу живет, не буду обозначать его имени. Вот ему лично очень нравятся женщины, которые, вот скажем так, живут в провинции Гуандун. Невысокий рост, нос очень широкий. Вот, вот ему нравится. Опять же, это на вкус и цвет. Как бы у меня, может быть, тоже будет свое мнение по этому вопросу, но это его личное дело.
А если говорить о женщинах из Шанхая, то есть вот в отношении женщин из Шанхая существует определенные тоже,
тоже свои
устоявшиеся, да,
мнения.
Ну,
мнения.
Я бы сказал, что в общем и целом, конечно, девушки в Шанхае симпатичные.
Даже лучше, чем в провинции Сычуань?
Немножко разный типаж.
Хорошо.
Есть свои определенные тонкости разные.
Ну, а вот я слышал, что они достаточно скандальные, достаточно требовательные такие, достаточно доминировать любят.
Ну, в общем, я бы сказал, наверное, согласился, да, и здесь еще есть такой момент, как снобизм.
Во, шанхайский.
Да, то есть каждая шанхайская девушка – это королева, не меньше, и на простой козе к ней не подъедешь.
Так, придется искать особую козу.
На простой дайм.
Там обычно коза начинается где-нибудь с пятерки. А если еще буквы BMW есть, то вообще хорошо. Да, но я думаю, я не знаю, вы в предыдущих подкастах об этом говорили или нет, что в Шанхае еще такая особенность, что в Шанхае всю домашнюю работу делают мужчины. Мужчины готовят, мужчины убираются, деньги зарабатывают, детей воспитывают.
Точно.
Хоть не рожают.
Нужно это...
Ну, хоть от этого освободили, слава богу.
Я бы хотел сейчас внести минутку вот китайского языка. Но китайцы любят ее говорить, что в Шанхае мужчины, ну, вот, как-то под каблуком. Чи гуаньян.
Да-да-да, есть эта фраза чи гуаньян.
Да, как она переводится?
А, то, ну,
я не помню.
В принципе, это воспаление дыхательных путей, в общем.
Да,
но китайцы ее переначивают на то, что жена слишком... жестко в рукавице держит, слишком строго контролирует.
Это игра иероглифов, то есть не игра слов, а именно вот это вот.
Да-да-да, то есть меняются иероглифы, но немножко тона разные тоже.
Да. Если сравнивать шанхайских женщин и пекинских женщин, вот, ну, я понимаю, тут они разные, как ты вот сказал уже, что каждый регион, да, каждая провинция, там женщины все отличаются друг от друга. Но вот пекинские женщины и шанхайские женщины, твое мнение, какие больше подошли бы тебе, вот как?
Ну, я думаю, как, во-первых, что культурно русские люди, в общем и целом, конечно, по характеру ближе
к северянам,
в Китае. Я думаю, просто даже стоит с этой точки зрения, наверное, любая женщина с севера Китая, Пекин или дальше на север, больше подошла бы, наверное, русскому человеку, мне так кажется, по характеру.
Мы надеемся, в этот раз мы этот вопрос раскрыли немножко шире, чем в прошлом подкасте. И, конечно, его закрыть невозможно.
Приближается Новый год, и в Шанхае зима. Сейчас вот такое время, вот сейчас вот этот Крисмас, который вот прошел там пару дней назад, и сейчас такая пора перед Новым годом, во всех магазинах там везде, где только можно, развешаны всякие Санта-Клаусы, гирлянды, красные, красно-зеленые всякие вот эти орнаменты, идут распродажи. Такое реальное ощущение Нового года и Крисмаса. Хотя китайский Новый год по-прежнему для китайцев, когда они говорят гуаньен, провожать год или, ну, праздновать Новый год. То есть спроси, что такое для него гуаньен, он себе всегда скажет, что это чхунзе для него будет.
Конечно.
Да. Так вот, вопрос следующий такой, перейдем к, наконец-то, такой теме, близко к нашему сезону.
И насколько китайцы относятся к таким праздникам, насколько они вошли в их культуру, не только Новый год, потому что, ну, помимо Нового года, сейчас все бегают в этих в шапочках Санта-Клауса, ну, да. Пройдет два месяца, будет 14 февраля, будет День Святого Валентина, и здесь все тоже будет не пробиться, да, тут все будет стоять колом, все будут с розочками бегать и тоже вроде как отмечать праздник.
То есть вот эти иностранные лаовайские праздники как-то как будто бы вписались в китайскую культуру.
Как будто бы да.
Да.
Кстати, их не было еще, и вообще о них не знали не было, еще некоторое
лет
время назад.
10 лет назад.
Да. 10 лет вообще никто про Крисмас там понятия, ну как, ну, практически никакого не имел. То есть это был праздник лаовайев.
Угу.
Они его там отмечали, там в каких-то пятизвездочных гостиницах ставили там какие-то елки, и пусть там вот эти вот лаоваи там чего хотят с ними делают. Для китайцев это никаким праздником не было.
Сейчас же видимость, по крайней мере, этого есть, но вот как на самом деле вообще, что для них? От души ли это и вообще отмечать ли это?
Мне кажется, на самом деле у всех этих лаоваийских праздников Китая чисто исключительно экономическая подоплека, база. Основа.
Угу.
Я думаю, что все эти праздники все равно культурно в Китай не вошли. Это чисто поверхностное явление,
угу.
которое прежде всего, опять же, идет не из культуры, которая культурно как-то обоснована и выходит наружу, а наоборот, оно идет. Это прежде всего, безусловно, маркетинг, коммерция, бизнес. То есть его толкают оттуда, а не наоборот.
Угу.
Ну а с другой стороны, китайцы, в принципе, жалуются, вернее, ну, как в Китае. Осознают вот это вот влияние, да, идущее с Запада,
угу.
оно касается всех сфер жизни, оно касается еды, оно касается одежды, оно касается каких-то привычек, и нельзя сказать, что вот, ну, какие-то вот адепты, да, китайской культуры этим очень довольны. Ну и казалось бы, почему, зачем дополнительно еще и иностранные праздники здесь каким-то образом продвигать, да, поощрять, если есть такие там, ну, национальный праздник, да, вот 7 октября, да, никак не связан вообще с иностранными праздниками, но тем не менее люди ходят по магазинам, ходят в рестораны, тратят деньги, путешествуют.
А что 7 же октября?
Самое. Ну, 1 по 7 октября, вот, ну, национальный, ну, да, да, праздник, день образования КНР.
Угу.
Потом был 1 мая, то же самое. Он, в общем-то, там не с лаоваями ничего, ну, общего не имеет.
Тем здесь менее... на самом деле, мне кажется, интересный такой момент, да, вот тоже в рамках того проекта, который я сейчас делаю. Мы берем интервью у китайцев. То есть, в принципе, вот мы взяли несколько интервью. Китайцы уже, скажем так, довольно пожилые в возрасте. Они отмечают то, что сейчас, в принципе, молодое поколение, вот, по крайней мере, в Шанхае конкретно то, что они говорят, они больше завязаны, как бы ставят свою жизнь на то, чтобы наслаждаться жизнью. Mm-hmm. И я думаю, что все вот эти западные праздники на самом деле очень хорошо рука в руку идут вот с таким настроением молодых людей наслаждаться жизнью. И когда mm-hmm. у тебя появляется лишний какой-то excuse, лишний повод, чтобы
насладиться,
пойти пивка выпить,
то есть,
или посидеть в ресторане.
Что китайские праздники не для наслаждения? Или как?
Китайские праздники для наслаждения, но если у тебя есть еще больше поводов для того, чтобы наслаждаться жизнью, то, собственно, почему бы и нет?
А я еще думаю, китайские праздники традиционно, ты должен в китайские праздники произвести какие-то действия.
Ритуалы.
Вот ритуалы, да. То есть, ты там можешь, пошел бы попить пивка, а тут надо с родителями ехать кого-то поздравлять, там где-то с какой-то тетушкой сидеть, там какие-то подарки дарить. Это уже не то. А когда есть вот там День Святого Патрика, или Хэллоуин, или Крисмас, или День Святого Валентина, родители об этом вообще понятия не имеют, а ты с чистой совестью
идешь и пьешь
пиво.
Но опять же, если взять, допустим, китайский Новый год, да, варианты наслаждаться жизнью как? С родителями дома пельмени лепить?
Традиционный вариант.
Да, или подарить девушке, не знаю, букет роз и с ней шампанского где-нибудь выпить. Одно другому не мешает.
Ну, наверное, все-таки девушке подарить вот так вот.
Пельмени, прощай.
Позвать девушку лепить пельмени. Домой.
А что, довольно традиционно. Мне кажется, как у нас постоянно вот сравнивают оливье.
Да-да-да, пельмени, там, вот ну, лепка бухал, пельмени, по крайней мере, на севере, это вот у китайцев когда определенная традиция. Ну, одна из, да?
Да,
вот,
ну, то есть...
Священнодействий, которые нужно сделать.
Насколько я вот, ну, общался с китайцами, для них это все уже довольно одостерчало. Такое ощущение, что...
Ну, отошедшие уже куда-то
да,
в прошлое.
Да, семьей куда-то поехать, в это объединиться, лепить пельмени, наклеить там ну, эти тенджи
ну, говоря,
на окно.
Говоря о пельменях, на самом деле, здесь тоже, опять же, экономическое, как бы, скажем так, условие экономической жизни. Да, раньше для китайцев пельмени – это была роскошь, реально, то есть... Если когда делаешь на Новый год, это что-то необычное, как, наверное, для нас в детстве бананы были.
Мандарин.
Мандарины. Да, да. Сейчас...
Китайцы делали пельмени, а мы делали бананы.
Лепили.
Да, сейчас китайцы для них пельмени, это дешево всегда доступно. Пельмени налепить, это уже неинтересно. Праздник не составляет.
Но, тем не менее, даже для молодого поколения все равно основной праздник в году – это, тем не менее, китайский Новый год. То есть, конечно... То есть,
но это то, с чем они выросли.
Возвращаясь к нашему вопросу, эти лаовайские праздники, которые пришли сюда на китайскую почву, они здесь корни не пустили никак, действительно, как вот культурное явление, которое действительно отмечают китайцы. Я не говорю глубже, ну, вернее, не идет дальше, чем попить пивка, скажем так.
Я бы сказал, что да. Я думаю, здесь мы еще один момент упускаем. То, что мы говорим о Шанхае, о больших городах. Если уехать, опять же, сегодня часто звучащую провинцию Хунань, город Чанша, я думаю, там Крисмас, наверное, отмечают не
посложнее.
Что же случилось в Хунане, в городе Чанша с Олегом, что он так ненавидит этот город?
Почему нет? Это очень хорошее место. На самом деле, в Чанше моя любимая кухня хунаньская.
Хунаньская?
Очень даже
вкусно. И ешь там перец палочками?
Да, ем перец палочками.
У меня там вытащили кошелек из кармана. Я не люблю.
Это был не я, Максим.
Я не знаю, ты в это время ел перец палочками. Говоря о вот этом понятии наслаждаться жизнью, понятно, что само понятие тоже пришло из-за границ сюда, в Китай.
Но как можно наслаждаться жизнью?
И от китайцев я слышал более, правда, старшего возраста, такую в плане зависти они высказывали в отношении лаоваев, то, что вот вы, лаоваи, умеете получать удовольствие от жизни, а мы нет. И в качестве примера приводилась, например, китайская туристическая группа, которая едет на остров там, Хайнань или куда-то в Таиланд, и предполагается, что они там должны наслаждаться жизнью, вместо этого они там как каторжные часов с 5 утра до часов 10 вечера бегают, чтобы посмотреть кучу всяких достопримечательностей и вот отбить вот цену вот этой поездки. То есть она, вот то, что за что уплачено, оно должно быть все предоставлено, там завтрак, гостиница и всех достопримечательностей, пусть даже вообще они никому не нужны. Но это все нужно вот так вот посмотреть, сфотографироваться. В результате люди возвращаются после такой поездки совершенно уставшие и от своего отдыха там ложатся и не могут отдохнуть еще неделю. И вот он как раз, китаец, говорил о том, что вот вы, лаоваи, вы легче умеете вот как-то наслаждаться жизнью, получать от нее удовольствие, чем мы, китайцы, которые привыкли вот только работать, работать, работать. У нас коротенькие отпуска, и даже когда они у нас выдаются, мы не можем действительно получить от этого удовольствие.
Я думаю, на самом деле разница действительно, как мы наслаждаемся жизнью, китайцы и иностранцы, русские в данном конкретном случае, конечно, есть. Я думаю, что здесь, конечно, еще связано с тем, что для китайцев само понятие наслаждения жизнью – это довольно, в принципе, новое явление, если брать последние несколько поколений.
Ну да, раньше не до того было.
Да, и, соответственно, когда ты начинаешь делать что-то новое, должен тоже быть определенный какой-то процесс до того, как ты придешь к той точке, когда ты реально наслаждаешься. То есть сначала потихонечку, да, вот, к сожалению, сейчас этот массовый туризм, группы, да. Тут наслаждаются в кавычках так, и это, конечно, выглядит не очень привлекательно.
Мне это все напоминает на китайскую, современная китайская свадьба. Такое ощущение, что вот они забыли, как ее по-настоящему нужно праздновать, и они пытаются совместить в себя и китайскую какую-то церемонию, и западную, и тут же нужен кортеж из автомобилей дорогих. И тут же, то есть, ну, там
в Шанхае, мне кажется, это уже в порядке вещей. Вот в этом году у нас только в компании свадьб было штуки 3 или 4, наверное. И...
Ты на всех на них был?
Нет, бог миловал, в общем, я был только на паре из них, но так или иначе... Видно, что люди пытаются вот какой-то сделать симбиоз, отметить ее и по-западному, и по-китайски.
Ну, и того, при этом навариться на деньгах.
Два раза в день, то есть вот...
кстати, интересно.
Дневное отмечание, это китайское, традиционное, то есть приглашаются и пожилые люди, и это в китайском стиле больше отмечается, в китайском ресторане, а вечером уже... отмечается в западном духе, то есть это такая уже вечеринка,
фата,
да, да, и вплоть до того, что там лужайка какая-нибудь,
Мендельсон
и все остальное, то есть как на Западе, как у них, вот. Это, конечно, большая там трещина в бюджете, наверное, и вообще на свадьбу расходы большие. Да, но вот Олег как
Олег
раз...
сказал, ну, да.
Насколько я знаю, как у меня тоже нет статистических данных, насколько я знаю...
Насколько раз я был на свадьбах.
Да, любая китайская свадьба с точки зрения финансовой себя отбивает с лихвой.
Ну да, то есть...
За счет хунбао.
За счет хунбао, да, то есть дарят деньги.
Хунбао – это красный конверт, да, буквально, если это... очень распространенный способ подарка, когда в красный конверт кладут деньги, и вместо того, чтобы дарить какой-нибудь там кухонный комбайн, просто молодоженам преподносят вот этот красный конверт. Это стандартная практика в Китае. И именно и за счет этих подношений, подарков, наверное, и окупаются эти свадьбы.
Да, но родственники могут там сброситься, квартиру подарить, что-то более серьезное, не просто кухонный комбайн.
Вот он, красная квартира.
Насчет хунбао, я думаю, мы еще вернемся, когда будем обсуждать китайский Новый год.
Да, у нас,
скорее всего, будет подкаст на эту тему.
Год белого тигра.
Да, или какого-нибудь металлического. Ну и на этом все. У нас остается только последняя рубрика. Это иероглиф или слово, словосочетание, словечко от папа-хуху. Но по устоявшейся уже традиции папа-хуху нам ее не предоставляет. И что будем делать? Будем придумывать?
Конечно. Ну, в отсутствие иероглифа от папа-хуху мы дадим от себя, и мы дадим тогда сразу 4. Мы дадим
4 иероглифа.
4 иероглифа, да. В принципе, это чуньё, это устоявшаяся фраза.
Да, ну, фразеологизм.
Фразеологизм, да. И сегодня мы предложим вашему... У нас за окном идет снег, он уже закончился, кажется, но все равно менее, на новогоднюю тему. Чуньё сюэчжун сунтай, которая означает...
буквально.
Буквально во время снега принести угля.
Да.
То бишь, оказать помощь, да, в самое трудное время, самое холодное время, во время снегопада, принести угля, с которым можно растопить печку и обогреться.
Тем не менее, если вернуться к одной из наших тем, тема секса и женщин в Китае, так в Китае называется одна из сексуальных поз.
Ты знаешь, звучит, скорее всего, как секс с фригидной женщиной.
Ну, кстати, да. Не знаю, что там.
Угольку принести.
Ну вот, это, пожалуй, на сегодня все. Это был наш заключительный подкаст в этом году. Мы постараемся выйти в эфир как можно раньше в следующем году, хотя, конечно, не можем ничего обещать, поскольку у всех свои планы на Новый год. Вот. Мы надеемся, что вы не разочаровались нашим заключительным подкастом в этом году. Всех с наступающим Новым годом, всем счастья и здоровья в наступающем году. До следующих подкастов. Счастливо.
Я от себя лично пожелаю всем благоденствия и взаимной любви.
Всех с Новым годом. Большое спасибо, что меня пригласили. Было интересно с вами обсудить эти темы.
И с вами были
Максим Иванов,
Александр Мальцев и наш гость
Олег Новиков.
С наступающим.
С наступающим.
С Новым годом.
Рождественских снежинок нет. Такая вот погода здесь. И кто-то жадно берет за ворот. Куда идти?
ехать в Лесинор, лес с Новым годом, крошка. С Новым годом. Будет веселей. С Новым годом, крошка. С Новым годом. Ай-яй-яй-яй-яй. Подожди немножко. Будет веселей. Рождественских снежинок нет. Снегурку замяли. И кто-то жадно берет за ворот. Замерзли жигули. С Новым годом. Крошка, с Новым годом, ай-яй-яй-яй-яй, подожди немножко, будет веселей. С Новым годом, крошка, с Новым годом.